Сергей Свой. Кот Вия. Читает Белоконь Егор. Глава первая. Синопсис романа «Кот Вия». Москва. Ближайшее будущее. Гениальный программист Алексей Сомов, столб рациональности, уверенный, что вселенная – это изящный кот, оказывается в ловушке долгового ада, куда загнал семью его младший брат. Отчаявшись, он совершает профессиональное предательство, похищает из ультрасовременного хедж-фонда «Квант Капитал» ядро легендарного алгоритма сердца Аргуса, математического демона, приносящего его владельцам безумные прибыли. Но украденный код, оказывается, не подвластен логике. Он написан на странном мета-языке, в узорах которого мерещатся древние руны, а файлы излучают неестественный холод. Сразу после кражи начинается цифровой ад, глюки в системах, загадочные сбои, а затем первая смерть. Коллега Алексея умирает от внезапного отказа органов прямо за рабочим терминалом. Его находит пожилой риск-менеджер фонда Марат Ибрагимов, хранитель тайн из другого времени. Он раскрывает ужасающую правду. Сердце не алгоритм. Это цифровое заклятие, сдерживающая печать, заключенная в код. И Алексей не украл формулу успеха. Он выпустил на волю древнюю безымянную сущность, архаичное зло, пожирающее не данные, а саму реальность. Теперь рациональному миру Алексея приходит конец. За ним по пятам идут неумолимый следователь Анна Шилова, уверенная, что ведет дело о промышленном шпионаже, пробудившаяся тень, которая манифестирует себя через искажения в коде, тени на стенах и мертвые зоны в небе над мегаполисом, и болезнь брата, похожая на старинную порчу. Чтобы остановить то, что он выпустил, Алексею придется поверить в невероятное. Отправиться из стерильных дата-центров в глухую деревню в Поволжье к отзвукам забытого фольклора. Объединиться с теми, кого считал врагами, и понять, что единственный способ победить цифрового демона – принести в жертву самое рациональное, что у него есть – себя самого. Цена ошибки – не крах рынка, а расползающаяся дыра в самой ткани бытия. Это техно-триллер, где враг – баг в мироздании. Это мистический хоррор, где древнее зло говорит на языке Python и C++. Это история о том, как далеко может зайти гений, чтобы спасти тех, кого любит, и что он разбудит на этом пути. Книга первая. Цифровой грех. Глава первая. Холодный код. Копирование заняло 3 минуты 42 секунды. Именно столько времени Алексей Сомов сжимал в кулаке ледяную дрожь страха и острое щемящее чувство стыда. Экран терминала, утопленный в стойке серверной, мерцал холодным синим светом, отражаясь в его очках. Прогресс-бар, давно ставший анахронизмом, полз с каменной медлительностью. 87%. 88%. Он мысленно повторял это как мантру. «Не ворую, спасаю, не ворую, спасаю, спасаю Вадима, спасаю от долгов, от этих уродов с их тихими методами взыскания, от разбитых коленок и выбитых зубов, которые были только началом. Спасаю мать от инфаркта каждый раз, когда звонят с неизвестного номера». Он покупал им время. Всего лишь время. А время в мире квант-капитала стоило дорого. Почти столько же, сколько ядро алгоритма сердца Аргуса. Серверное гудело ровным низким гудом. Звук абсолютной стерильной чистоты. Воздух пах озоном и холодом. Здесь не было пыли. Здесь не было эмоций. Только логика, воплощенная в кремнии и свете, его стихия, его религия. 89%, 90%. Лекс повернул голову, глянув на массивную дверь с биосканером. Ничего. Тишина. Ночь с воскресенья на понедельник была мертвым временем в фонде, даже для таких фанатиков, как он. Все, кроме дежурного охранника на первом этаже, и, возможно, старого Ибрагимова, который, как призрак, иногда бродил по этажам, будто что-то выслушивая в тишине. Марат Фаридович Ибрагимов. Главный риск-менеджер. Человек-загадка, говоривший странными вычурными фразами. Математика – это язык, на котором Бог написал Вселенную, Алексей. Но есть и другие языки, древние, и они тоже работают. Лекс всегда отмахивался, считая это чудачеством старого гения. Сейчас мысль о нем заставляла ныть под ложечкой. Динг. Звук был тихим, но в гробовой тишине серверной прозвучал как выстрел. 100%. Копирование завершено. Алексей резко выдернул миниатюрный закамуфлированный под брелок SSD-накопитель из порта. Устройство было холодным, ледяным, как будто его только что вынули из морозильника. Он поморщился, сунул брелок в карман джинсов, ощущая сквозь ткань неестественный холод у бедра. Руки сами собой потянулись к клавиатуре. Чистка логов, маскировка следов. Он был профессионалом. Он знал, как сделать так, чтобы системные аудиты показали плановое тестирование резервного копирования. На это ушло еще 12 минут. Каждая секунда – игла под ногтем. Он работал быстро, автоматически. Часть мозга отстраненно наблюдала за дрожью в кончиках пальцев. Когда последняя команда была выполнена, он глубоко с присвистом выдохнул. Готово. Грех совершен. Пятница, которую уже не отмоешь. Он встал, и колени на мгновение подкосились. Нужно было уходить. Сейчас. Дверь серверной беззвучно отъехала в сторону, пропуская его в слабо освещенный коридор 28 этажа. За стеклянной стеной лифтовых холлов лежала ночная Москва. Море холодных бриллиантов, пронзенных нитями магистралей. Его город. Город кода и денег. И сейчас он предал и то, и другое. Лекс направился к лифтам, но на полпути замер. Из-за угла, из темноты переговорной комнаты, доносился звук. Тихий, монотонный. Шепот. Кровь застыла в жилах. Он прислушался. Да, шепот. Невнятный, на грани слышимости. Будто кто-то читал вслух очень старый потрепанный текст. Голос был хриплым, знакомым. Ибрагимов. Лекс прижался к стене, затаив дыхание. Он не должен его видеть. Не сейчас. Не с этим холодным грузом в кармане. «Не тронь, не буди, не взывай. Печать цела, ограда замкнута». Долетали обрывки. Потом шепот оборвался. Воцарилась тишина, еще более зловещая. Алексей, сжав зубы, сделал шаг от стены, чтобы пройти к лифту быстрым, уверенным шагом. Но в этот момент погас свет. Не полностью. Погасли основные плафоны, оставив его в густой, почти осязаемой тьме. Зажглись аварийные светильники у пола, отбрасывая длинные уродливые тени. Кондиционеры замолчали, и в наступившей тишине гудит только кровь в ушах. И тогда он увидел это. На глухой стене напротив, в свете зеленоватого аварийного огонька, заплясали тени. Не его тень. Они были другими, угловатыми, рваными, как будто кто-то сломал источник света и трясет его обломками. Тени складывались в узоры, на мгновение напоминавшие то ли криптографическую сетку, то ли спутанные корни, то ли искаженные неизвестные руны. А в кармане накопитель стал таким холодным, что боль пронзила бедро, как от ожога. Лекс замер, не в силах оторвать глаз от стены. Разум лихорадочно искал объяснение. Сбой электропитания, преломление света, перидалия, свойство мозга видеть образы в хаосе. Логично, рационально. Тени дернулись и резко пропали, как будто их кто-то выключил. Основной свет щелкнул и зажегся снова. Кондиционеры вздохнули, возобновляя свой гул. В коридоре никого не было. Алексей стоял, чувствуя, как потная рубашка прилипла к спине. Он судорожно сглотнул, нажал кнопку вызова лифта. Двери открылись мгновенно. Войдя в кабину, он обернулся. Коридор был пуст, ярок и безжизнен. Как всегда. Когда лифт тронулся вниз, он вытащил накопитель. Темный пластик был покрыт инеем, который тут же начал таять от тепла его пальцев, оставляя мокрые следы. «Глюк», — жестко сказал он себе вслух. «Сбой системы, нервы, все». Но где-то в самой глубине, в том месте, куда не добирался свет рациональности, уже шевелился червячок сомнения, холодный, как этот проклятый брелок. А на 28-м этаже, в темноте переговорки, Марат Ибрагимов стоял у стекла, глядя в ночь. В его руках была старая деревянная четка, и пальцы перебирали бусины с неестественной скоростью. Его лицо, освещенное снизу мерцанием города, было пепельно-серым. «Проснулась», – прошептал он в стекло, за которым ничего не было, кроме своих собственных отражений и бесконечной черноты. «Поехали, мальчик. Поехали по первой колее. Дай бог, чтобы до второй ты дожить успел». Он повернулся и посмотрел в сторону давно закрывшейся двери серверной. Его глаза, обычно мутные, теперь были острыми и невероятно старыми. В них отражался не свет города, а что-то иное. Глубина и пустота. «Что же ты наделал, рационалист наш?»
Глава вторая. Глюки реальности. Эпиграф. «И повелел тогда философ Хома зачитать молитвы от нечисти. И читал он, а в глазах темнело, и буквы в книге плясали, словно черви живые». Николай Васильевич Гоголь. Вий. Утро началось с того, что на кухне сгорел тостер. Алексей, вернувшийся домой под утро и не сомкнувший глаз, просто хотел хлеба. Сухого, черствого, лишь бы заткнуть пустоту под ложечкой. Он воткнул вилку в розетку, чтобы зарядить ноутбук, и в тот же миг тостер на соседней столешнице, даже не включенный в сеть, издал короткий яростный треск. Из щелей брызнули искры, и знакомый запах горящего хлеба смешался с едкой вонью горелой пластмассы и озона. Сработал УЗО, и в квартире повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. Лекс стоял, сжимая в руке вилку, и смотрел на дымящийся прямоугольник. Статическое электричество, скачок напряжения, совпадение. Цепочка логичных, бесполезных объяснений. Он потянулся к тостеру. Дотронулся до пластмассового корпуса. Он был холодным. Внутри, среди почерневших спиралей, лежали два ломтика хлеба, идеально обычных. Только края были обуглены, как если бы через них на микросекунду пропустили ток невероятной силы. Он выключил УЗО, свет зажегся. Мир вернулся в рамки причинно-следственных связей, но воздух все еще пах гарью и страхом. Накопитель лежал на столе, рядом с ноутбуком. Иней растаял, оставив лишь капли конденсата. Устройство выглядело безобидно.
просто кусок пластика и микросхем. Алексей подключил его к защищенному ноутбуку, не подключенному к сети. Он должен был посмотреть, что он украл. Файловая структура была абсурдной. Это не был чистый, элегантный код сердца, над которым он работал последние 3 года, лишь как один из многих архитекторов внешних модулей. Ядро, которое он скопировал, имело расширение .null. Попытки открыть его стандартными средствами вызывали краш текстовых редакторов. Специализированные IDE для работы с кодом фонда зависали на этапе загрузки, выводя в лог ошибки переполнение стека в местах, где его переполнить было невозможно. Лекс, стиснув зубы, написал на скорую руку простейший парсер на Python, который должен был просто выводить сырые бинарные данные в 16-ричном формате по 100 байт в строке. Запустил. Экран заполнился стремительным потоком символов. Но это были не только 0-9 и A-F. Среди них мелькали другие знаки. Клиноподобные черточки, символы, отдаленно напоминающие глаголицу или раннюю кириллицу, знаки, которых нет ни в одной таблице Unicode. Они вкраплялись в стройные ряды хикс-кода, как вирусы, ломая его логику. Но самое жуткое было в другом. Температура ноутбука, всегда работавшего практически бесшумно, поползла вверх. Вентиляторы взвыли на максимальных оборотах, звук был похож на крик. Корпус под пальцами стал ощутимо горячим, а на экране, поверх бегущего кода, начали проявляться артефакты. Сначала едва заметные, мерцание пикселей по краям, потом четче, вертикальные полосы, которые на мгновение складывались в контуры, напоминающие человеческие фигуры, но с непропорционально вытянутыми конечностями. Они возникали и исчезали в такт работе парсера, будто кто-то смотрел на него изнутри потока данных. Алексей резко выдернул кабель накопителя. Экран ноутбука погас на секунду, затем зажегся снова, показывая радостную заставку рабочего стола. Вентиляторы успокоились, жар спал. В тишине квартиры было слышно, как стучит его сердце. Он посмотрел на свои руки. Они дрожали. Это было невозможно. Это противоречило всему. Код — это информация. Информация не может влиять на температуру железа подобным образом. Не может порождать визуальные артефакты на аппаратном уровне, минуя все уровни абстракции графического драйвера. Это все равно, что утверждать, что текст в книге может сам поджечь бумагу. Зазвонил телефон. От брата. Алексей вздрогнул, словно его ударили током. «Лех, ты где?» Голос Вадима был сдавленным, испуганным. «Дома. Что случилось?» Они были у мамы. Не вломились, просто постояли под дверью. Стучали. Говорили, что хотят поговорить со старшим сынком. Мама в истерике. «Лех, ты же... Ты сказал, что решишь. Сегодня же понедельник. Ты же решил?» В глазах потемнело. Гнев, острый и чистый, на секунду выжег весь страх. «Эти твари! Они полезли к матери!» «Решил», — хрипло сказал Алексей. «Сегодня же будет первый транш. Успокой маму. Скажи, что это я договорился об отсрочке и сейчас везу им часть. Скажи, что больше не придут». Он положил трубку, стиснув челюсти до боли. Рациональность была роскошью. Роскошью, которую он не мог себе позволить. В его мире, мире долгов и угроз, необъяснимые глюки тостера и кода были просто досадными помехами. Реальностью были люди у двери его матери. Он знал, как обналичить украденное. Не через биржи, не через крипту. Это оставляло след. Через подпольные форумы, через цепочку посредников, которые специализировались на интеллектуальной собственности хедж-фондов. Цена была известна. несколько миллионов долларов за ядро. Даже десятая часть решила бы проблемы Вадима.